Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У нас с вами сегодня большая военная повестка, которую мы начинаем с итогов белгородского происшествия, операции контртеррористической, какой-то еще, которые никак не хотят показать федеральные каналы. А итог мы с вами вчера увидели на брифинге вот этой самой группы, которая прорвалась в эту самую область. Давайте послушаем группу.
Простите, то есть вы отрицаете, что эта техника принадлежит вам, и она там, потери у вас есть?
Слава Богу, у русского добровольческого корпуса есть только потери в раненых, в легких раненых. У нас 2/300. По технике у нас только приобретение.
То есть вы отлично помните, как все это выглядело. Министерство обороны отрапортовало о том, что они уничтожили всю группу в количестве 70 человек. Вчера, как чертики из табакерки, все эти люди, живые и здоровые, выскакивают перед камерами, уже, конечно, на территории Украины, и объясняют, что никаких 70 там близко нет. Но федеральные каналы не хотят видеть этот брифинг. И вот вы сейчас увидите, как сегодня утром продолжает настаивать на своем ведущей программы «60 минут», точнее, на официальной версии Министерства обороны.
Необходимость предоставить белгородской теробороне оружие, как вы понимаете, возникла после вылазки украинских диверсантов, в результате которой было уничтожено 70 украинских боевиков. По последней информации, боевики все еще находятся неподалеку от границ. Прямо сейчас российская армия продолжает операцию по их ликвидации.
Где-то вот они находятся. Видимо, российская армия продолжает ликвидацию ровно по ходу этого брифинга. Потому что где же за ними еще охотятся, как не там, где они дают свою пресс-конференцию. Следующий вопрос, который возникает, то есть первый вопрос, конечно, ну, каким образом удалось уничтожить 70 человек, если они все живы, то есть это 70 живых трупов, но минус 2. Второй вопрос возникает в том, о том, почему они покинули и как именно они покинули, если они не были уничтожены, а они не были уничтожены, почему же они покинули вот эту территорию, каким образом, и свою версию нам вчера в ночи предложил Алексей Арестович. Мы стараемся его кадры с его голоса проиллюстрировать кадрами вот этой самой операции, которую против этой диверсионной группы проводит Министерство обороны Российской Федерации.
Смотри, они отошли только потому, что доблестные путинские войска начали применять свободно падающие бомбы по российским селам, освобожденных людей.
Очень, кстати, логично.
Да, и они вышли, чтобы не подставлять мирных граждан. Так кто ж как воюет своих соотечественников, понимаешь? Да, вот и все.
То есть возникает очень большое ощущение, что была проведена операция по бомбежке Воронежа. Все прекрасно знают, что означает это летучее выражение. Бомбить Воронеж – это значит бомбить самих себя. Но при этом на сайте РИА Новостей выходит материал. Вот я вам сейчас его прочитаю, покажу. Белгород, 24 мая, РИА Новости. Более 500 различных строений оказались повреждены после атаки диверсантов Белгородской области, сообщил глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. В одном Грайвороне, по предварительным подсчетам, где-то около, наверное, 200 пострадало в разной степени и жилых домов, и хозяйственных, и производства какого-то, и магазинов, административных зданий. Более 500, это точно, различных домов. Самые существенные разрушения зафиксированы в Козинке, потому что загоняли во дворы технику, окапывались, рыли окопы, рушили дома, жгли, отметил глава администрации. Он добавил, что в детском саду в Замостье в окне торчит боевая часть урагана, вызваны саперы. Чем только они не успели заняться, эти люди, которые ворвались на территорию Российской Федерации. Всю эту картину мы попросим прокомментировать наших экспертов. С нами Виктор Верцнер. Виктор, здравствуйте. Виктор, вы видели, вы следили за ходом этой истории. Как вам кажется, люди, которые прорвались на территорию РФ со стороны Украины, они могли бы успеть понаделывать столько до прихода российских доблестных вооруженных сил или кто там с ними приехал разбираться, сколько вот порушено в этой самой, в этом районе, описанном РИА Новостями? Это физически возможно?
Ну, для этого их как минимум должно было быть несколько тысяч. Техники должно было быть не один танк, а как минимум танковый батальон. И времени у них должно быть, было бы, наверное, побольше. Ну, они должны быть очень талантливыми людьми, чтобы успеть вот такую вот разруху навести за буквально сутки с небольшим или полтора суток, которые они там находились. Это невозможно, боюсь.
То есть, если все-таки поверить властям, что эти разрушения были произведены, и вот губернатор даже какой-то сарай постит у себя, вот вы видели эту фотографию, это как раз из телеграм-канала губернатора, если они все-таки были зафиксированы, ну, какие мы делаем выводы, что это результат того, что отбомбились?
Ну, смотрите, что такое разрушение? Зависит от того, что они считают разрушением. И, может быть, они просто учли, что если там в каком-то доме выбило стекла или там какую-нибудь форточку, значит, дом пострадал. И тогда они, может быть, даже не врут. Если же разрушение более серьезное, ну, тогда не нужно верить российским СМИ.
Тогда мы... Ну, я все-таки хочу... чтобы понять, какой вывод мы делаем. Делаем ли мы вывод, что вся эта мощь, которая была на них обрушена, на этих диверсантов, для того, чтобы их уничтожить, нам же отчитали, что они уничтожили, она в итоге обрушилась на инфраструктуру этих поселков, населенных пунктов, а сами диверсанты, живые и здоровые, отправились обратно на территорию Украины. Мы такой вывод можем сделать?
Нет, мы такой вывод тоже не можем сделать, хотя это вероятно. Почему мы не можем сделать такой вывод? Потому что мы просто нас там не было, и мы этого не видели. И верить российским СМИ себе дороже. То есть вполне возможно, они хотят показать вот такие плохие, значит, такие российские же диверсанты, которые нашли и уничтожили там целую кучу добра мирного населения, которое там проживает. Но при этом пострадали там не так много мирных. Насколько я понимаю, есть один убитый и несколько раненых за все это время. Но при таких объемных разрушениях маловероятно, что... Разве что действительно все успели сбежать. В это я тоже не верю, потому что как минимум несколько сот человек в каждом из этих трех населенных пунктов оставалось на момент ведения боевых действий. Поэтому мне кажется, что все там, в смысле разрушений и ущерба, намного меньше.
Спасибо, Виктор. Спасибо вам за этот комментарий. С нами на связи Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте. Вас тоже я хотела бы спросить, как вы расцениваете те кадры, которые мы увидели? Министерство обороны показывает такие мутные кадры того, как оно расправляется с этими диверсантами террористической направленности. На самом деле диверсанты оказались очень быстро на территории Украины. А на той территории, откуда нам показывали эти кадры, мы зафиксировали с помощью городских администраций 500 разрушенных построек, домов и так далее. Как вы считаете, могло ли это быть результатом, эти разрушения, все-таки российских попыток справиться с этим отрядом?
Ну, безусловно, отряд численностью до 120 человек не является настолько крупным формированием, которое было бы способно за столь короткий промежуток времени уничтожить более 500 домов на территории Белгородской области. Очевидно, что российская пропаганда, как обычно, врет. Можно ли верить российским пропагандистам, которые служат в рядах Министерства обороны Российской Федерации? Безусловно, нет. Дело в том, что я имею возможность поддерживать контакты с некоторыми военнослужащими РДК. Так вот, они рассказывают совершенно отличные от официальной российской пропаганды вещи. Ну и потери. Во-первых, они не подтверждают на уровне 80 военнослужащих, они не подтверждают очень серьезные стычки и конфликтные ситуации военного характера с мирным населением того самого Грайворонского района. Поэтому в очередной раз российская пропаганда, как мне кажется, пытается перекрутить эту ситуацию таким образом, чтобы представить бойцов РДК и Легиона Свободы России такими себе монстрами, которые абсолютно деструктивны, которые воюют с мирным населением, что, соответственно, никоим образом не соответствует реальности.
Спасибо за этот комментарий вам. И мы посмотрим опрос российских граждан, москвичей, как они видят. Вот как они воспринимают итоги борьбы, итоги спецоперации, проведенной против этого отряда диверсантов?
Много информации противоречивой. Нет возможности доверять ни одной из них. Все то, что печатается или рассказывается, или в Телеграме выкладывается, она вся разная. Сегодня да, завтра это все отменяют, поэтому смысла никакого в этом нет. От знакомых я слышу, что там происходит. Но вот такие стратегические штуки, конечно, обычные люди не знают.
Частичным уничтожением, частично они вышли на территорию Украины.
Общественность уведомлена. То, что произошло, это ужасно.
Ну, я вам честно говорю, я не смотрела пока. И сказать...
Я стараюсь сейчас немножко свое информационное поле сузить, потому что я нахожусь в последнее время в очень большом стрессе.
Не особо слежу, но вроде как по заверению Министерства обороны все хорошо.
Вчера в метро газете прочитала, что уничтожили их. Все.
Сейчас стараюсь не читать, потому что не знаешь, где правда, где ложь. И если только... Ну, у меня есть знакомые, которые в Белгороде живут. Я могу сама у них спросить, и если где-то я такое увижу, я обычно у людей напрямую спрашиваю, правда это или нет.
Ну, трудно сказать, чем закончилось. Я же там не был, своими глазами не видел, поэтому приходится пользоваться какими-то косвенными источниками. Ну, вроде как отразили эту атаку.
Я не знаю. А кто знает об этом? Ну, смешно. И теперь вот, пожалуйста, Даниил Шарп, ваш комментарий. Давид, пожалуйста, Шарп, ваш комментарий, потому что вы видите, что и наши эксперты, и люди говорят, нас там не было. Вот такого ведь раньше такого мотива не было, что нас там не было, мы не знаем. Вам всегда все покажут. В этот раз показали только мутные кадры, которые мы тоже показывали сейчас, когда говорил Алексей Арестович, якобы уничтожение этой группы. Никто там не был. Более того, вчера утром, когда уже сутки закончились пребывание этого отряда на территории России, вдруг РИА Новости объявляет, что не во все населенные пункты могут добраться российские вооруженные силы там, где окопались эти самые террористы. Вот ну, не получается у них добраться, может быть, плохие дороги. Как вы видите результат, итог всего того, что случилось, включая разрушение и включая уход этой группы за пределы России снова на территорию Украины?
Давайте начнем с так примерной целью этой операции, которую можно назвать рейдовой. Ее основная цель, конечно, была вызвать медийный резонанс, и ей и в полной степени это удалось. Резонанс с целью дискредитации российской власти и российских военных, которые оказались не способны защитить собственные населенные пункты и собственную границу. Кроме того, есть, конечно же, и военный аспект. Военный аспект – это нанесение потерь россиянам непосредственно на поле боя в случае столкновений. И второй момент, очень важный – это желание подтолкнуть российское командование и Кремль к тому, чтобы перебросить дополнительные силы на охрану границы с основного театра боевых действий и потратить, соответственно, некие материальные ресурсы, которые могли бы альтернативно быть затрачены на более опасные для Украины цели. То есть отвлечение ресурсов противника – это очень важная задача. Ну и кроме того, естественно, подход к целому ведению боевых действий должен быть таков, что враг не должен чувствовать себя в безопасности ни в тылу, ни на линии фронта и получать уколы в самых неожиданных местах. То есть вот такая вот в комплексе примерно задача. Естественно, не планировалось длительного, по наряду сил, понятно, не планировалось длительное удержание территории. То есть это должно было носить краткосрочный характер. Примерно то, что и было. Насколько планы оказались выполненными, трудно судить. Как вы уже неоднократно сказали, нас там не было. Мы не видим всей полноты картины, если так подходить строго и независимо. Немного оттолкнемся от утверждений, то мы, в общем-то, естественно, всей полноты картины не видим. Что касается разрушений, значит, понятное дело, верить российским властям, пока они не представили веских доказательств, это себя не уважает. Значит, к тому же, насколько я понимаю, не было утверждения, что 500 домов разрушено. То есть, в общем-то, повреждения. Речь идет о тех или иных повреждениях 500 строений. То есть, по большому счету, это может быть даже занести в этот список там, где стекло выбито или поцарапан забор. Значит, более того,
простите,
возможно...
пожалуйста, я, Давид, я все-таки прочитаю эту фразу. Более 500, это точно, различных домов, магазинов разрушено по всему округу, сказал Бондарев. Он говорит, разрушено 500.
Разрушено, это, конечно, очень сильно сказано, и тогда можно почти автоматически говорить об откровенном вранье. В любом случае... Скажем так, минимальные миниатюрные повреждения достаточно большого количества строений могли быть вполне следствием
артиллерийского огня и бомбовых ударов, которые, в общем-то, в зоне тех боев наносились. Причем какие-то цели поражали и украинцы, что именно и какие цели, ну, для поддержки своих сил. Кроме того, сами россияне заявляли об ударе по военной базе. В относительной близости от тех мест был даже источник, который говорил о погибших от артиллерийского удара. В общем, был обмен артиллерийскими ударами. Был, насколько можно предположить, зная обыкновение российских военных, кое-где удары наносились наобум. Соответственно, легкие повреждения, вполне реально, что достаточно легкие повреждения могли быть нанесены большому количеству строений. Как реально дело обстоит, мы не знаем. Исходим из того, что пока российские власти не доказали обратно, это вранье или очень сомнительное утверждение. Но кое-какие разрушения и повреждения имеются, это естественно. Место было частью, место было, это, здесь происходили боевые действия, в том числе с применением тяжелого оружия. То есть никаких оснований считать, что рейдовая группа понесла большие потери в живой силе, на данный момент нет. Российская по-моему, Коношенков говорил, что группа блокирована и уничтожена.
Уничтожена. В количестве 70 человек, которых никто живых не видел.
Это 70 человек, это, скорее всего, большая часть от всего количества участников, а может даже львиная доля, потому что от 80 до 120 такие оценки. Значит, если бы она была блокирована, то в распоряжении российских военных было бы большое количество тел бойцов. Однако то, что мы видели, это несколько, по-моему, 6 тел, причем, скорее всего, это постановка, потому что там и с формой все не в порядке, и вообще никаких доказательств, что это бойцы, именно совершившие рейды, близко нет. Таким образом, по потерям практически очевидно, что речь идет о откровенном вранье, потому как некие условия не были выполнены.
Давид, и как минимум два эксперта вот во всех этих сегодняшних ток-шоу федеральных выдавили из себя, что эта операция украинской группы была успешной. Я два раза зафиксировала слово «успешная».
Ну, ведь всегда успешно, всегда важно знать, кто и какие цели перед собой ставил. Так вот, цель, безусловно, резонанс тут достигнут более чем. Да. Насчет чисто тактических моментов, куда они хотели дойти, как исполнили тот или иной маневр, я не могу знать, в зависимости от планов. Кроме того, было, в общем-то, тут, что греха таить, некоторое количество техники они оставили. Хотя это, в общем-то, жизнь такова. Иногда такое случается. В общем, по каким-то моментам, может, они не очень довольны собой, я не знаю, но в целом рейд завершился успешно, очевидно, что ни о каких тяжелейших потерях речи не идет, резонанс огромный, и вот тот вот военный эффект, косвенный, о котором я говорил, когда российская власть окажется перед дилеммой, перебрасывать ли нам дополнительные силы на охрану границы и ресурсы, не только это, и материальные ресурсы, либо через пару недель снова повторится то же самое или, например, в другом месте, то эта дилемма очень важна. И здесь, по всей видимости, ее перед российской властью поставили. А вот как она на нее, на какие шаги она пойдет, мы пока не знаем.
Спасибо, Давид. И мы сейчас перейдем к обсуждению вместе с нашими уважаемыми экспертами кадровых вопросов, которые касаются Министерства обороны Российской Федерации. Вы знаете, что вчера Евгений Пригожин конкурировал по информационному эффекту с этой группой. Он дал большое интервью Константину Долгову. Для тех, кто не помнит, сразу скажу, что я как телевизионный обозреватель отлично помню этого человека. Это такой харьковский сепаратист, который не вылезал из эфира в 2014 году федеральных ток-шоу. Его очень любил Владимир Соловьев. Потом он куда-то там подевался, его задвинули, выдвинули из этих федеральных эфиров куда-то там на задворке телеграмма. Теперь он объявился в качестве интервьюера от одной из телеграм-платформ, и сегодня его уволили с этой платформы, якобы как раз за то, что интервью оказалось не таким, как хотелось бы, хотя непонятно, чего они хотели еще от Пригожина, в принципе, ничего нового для себя он не сказал, но какие-то сенсационные, видимо, все-таки слишком острые, резкие вещи он произнес, и, как говорит Долгов, ему-то ничего не сделают, а вот со мной поспешили разделаться, от меня избавились. Но помимо всего того прочего, что он сказал, высоко оценил действия украинской армии, низко оценил действия российской армии, как обычно, Он предложил произвести кое-какие перестановки в Министерстве обороны Российской Федерации. Давайте-ка мы на эту тему посмотрим сюжет и обсудим с нашими гостями.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал большое интервью сотруднику канала «Телега онлайн» Константину Долгову. В нем он вновь критиковал Министерство обороны и его руководителей. Однако же по принципу «критикуешь, предлагай» Пригожин предложил своих кандидатов на пост министра и главы Генштаба.
Есть генерал-полковник Мезенцев. Это человек абсолютно структурный, абсолютно четкий, который знает каждый следующий шаг, который прошел колоссальную школу. И самое главное, один, наверное, из немногих генералов в армии, который вот занимается только работой. Идеальный министр обороны. Суровикин, который идет в окопы, общается с командирами, который может планировать, который мыслит стратегически, и который был человек, который поддержал первые предложения по бахмутской мясорубке и выполнил их блестяще. Начальник генерального штаба.
Журналисты давно связывают оба этих имени с Пригожиным. Михаил Мезенцев, которого бывший повар прочит на место министра обороны, имеет два говорящих прозвища – «Сирийский палач» и «Мариупольский мясник». Первое он заработал во время сирийской кампании. Его считают ответственным за бомбардировки Алеппо. Второе Мезенцев получил год назад. Он лично руководил осадой Мариуполя, отдавал приказы о бомбежках драмтеатра, роддома и Азовстали. Видимо, за жестокость в достижении поставленных целей Михаил Мезенцев пошел на повышение и стал замминистра обороны по материально-техническому обеспечению. Скорее всего, находясь на этом посту, он и познакомился с Пригожиным. Попав под влияние главы Вагнера, генерал начал чаще критиковать родное ведомство, что сыграло с ним злую шутку. В апреле этого года Мезенцева сняли с поста за поставку излишних с точки зрения Минобороны снарядов для ЧВК «Вагнера». Об этом рассказывал сам Евгений Пригожин.
Эта четвертая категория бережно Мезенцевым собиралась. Боеприпас к боеприпасу, гильзы к боевой части и так далее комплектовалась. И из этих скомплектованных боеприпасов он передавал их, артиллерийские боеприпасы, как нам, так и в другие подразделения. И об этом все хорошо знают и до сих пор, я думаю, благодарны ему за то, что не потеряли людей.
Однако в мае мариупольский мясник вернулся на фронт, правда, уже в качестве наемника, а именно заместителя командира Пригожинской ЧВК. Сергей Суровикин, которого Пригожин мечтает видеть в качестве главы Генштаба, активно участвовал в войнах России, начиная со второй чеченской кампании. Тогда он руководил 42-й мотострелковой дивизией. Журналисты «Новой газеты» в своем расследовании отмечали его жестокость при проведении карательных операций. Затем, как и Мезенцев, Суровикин отметился в Сирии. Наблюдатели из Human Rights Watch связывали его руководство с бомбежками гражданских объектов при наступлении на Идлиб. С начала войны в Украине Суровикин руководил южной группировкой войск, но в октябре стал командующим так называемой СВО. С его приходом сменилась и тактика ведения войны. Российская армия стала чаще наносить массированные ракетные удары по городам Украины. 11 января Владимир Путин снял Суровикина с руководства операции, назначив его заместителем главнокомандующего так называемой СВО, а на его место поставил начальника генштаба Валерия Герасимова. Наблюдатели связывают это решение недовольством работой Суровикина, поскольку за время его командования Россия потеряла Херсон и правобережье Херсонщины, Харьковщину и Лиман. Кроме того, ему не удалось выйти на административные границы Донецкой области, чтобы полностью ее захватить. Судьба вновь свела Суровикина и Пригожина 7 мая, когда бывший руководитель так называемой СВО был назначен смотрящим за Вагнером в Бахмуте. Ему предстояло координировать взаимодействие ведомства и компании Пригожина. Возможно, это назначение стало ответом на скандальный ролик.
Фу! Герасимов! Где боеприпасы?
Тогда глава ЧВК очень радовался такому назначению.
Назначение Суровикина – это очень позитивный момент. С первых дней, когда мы начали воевать, Суровикин бился каждый день за то, чтобы нам давали достаточное количество танков, патронов, артиллерии, самолетов и всего остального.
Тем не менее, глава ЧВК «Вагнер» продолжает связывать свои надежды с именем Сергея Суровикина.
И вот теперь я хотела бы обратиться к нашим уважаемым экспертам. Виктор, ваше слово. Скажите, пожалуйста, какую роль для вот этой войны, для операции, для украинской армии играет то, кто будет министром обороны Российской Федерации, начальником генштаба, Почему? И какая разница Пригожину, кем будут эти люди? Вот что от этого меняется? От того, что если это шило ли это меняется на мыло, или это какие-то более существенные вещи он предлагает? Какую-то концептуальную перемену в руководстве?
Ну, там есть, конечно, изменения. Во-первых, вполне вероятно, что эти два генерала имеют какие-то бизнес-интересы, связанные с Пригожиным. Так как Пригожин, он бизнесмен, в первую очередь. Во-вторых, я внимательно посмотрел вот это вот интервью Пригожина, и там было сказано много правды, скажем так. Ну, даже, я бы сказал, наверное, большая часть этого интервью была правдой. Меньшая часть была неправдой. Ну, эта меньшая часть как раз относилась к потерям ЧВК «Вагнер», к потерям, наверное, украинской стороны, так как ну, наступающая сторона в застройке не может терять меньше, чем обороняющиеся. Тем более, когда речь идет о такой длительной операции. Да? То есть, мы видели, почти год они пытались штурмовать районный центр. Давайте же вернемся к генералам. Началась война абсолютно бездарно. Мы помним все Киев за 3 дня, мы помним все бегство российских войск из Киевской, Черниговской области, мы помним все Харьковскую операцию и, опять же, бегство российских войск. Однако из Херсона они уже вышли более-менее нормально. То есть потерь больших при выходе из Херсона не я не видел, поэтому это уже плюс Суровикина. Что касается вообще общего уровня российского генералитета, ну, я оцениваю его довольно низким. Мы все видели, например, вернемся на секундочку к Белгородской так называемой операции, мы все видели вчера генерала Лапина, который выполнял на камеру, причем выполнял роль командира отделения, ну, это максимум. Причем выполнял эту роль неумело.
Это смешные кадры, это правда.
И поэтому мы можем из вот таких вот обрывков информации, которые мы видим, во-первых, начало этой операции по ходу ее освобождения Киевской области, Черниговской области, Харьковская операция, ну, немножко улучшение в Херсонской, когда они бежали из Херсона, но бежали хотя бы организованно. И потом мы видим вот этот вот бахмутскую мясорубку, когда уже вот эти два протеже Пригожина, в принципе, работали на него. Естественно, так как они работали на него, он продвигает теперь их, а Пригожин, можно уже точно сказать сегодня, что он является политическим деятелем в России того или иного уровня, но, во всяком случае, метит его высоко. Поэтому у него есть своя команда, вот эта вот своя команда, которая будет идти с ним дальше.
Спасибо, Виктор. И слово, пожалуйста, Владислав, вам теперь. Оцените те кандидатуры, которых он предлагает. Что это меняет? Меняет ли это вообще что-либо?
Ну, безусловно, указанные генералы, они отличаются своей жестокостью, абсолютным цинизмом, когда они совершенно не обращают внимания на сопутствующие так называемые потери. То есть потери среди мирного населения в тех компаниях, организаторами и вдохновителями которых были и генерал Суровикин, и генерал Мезенцев, они просто потрясают количеством жертв среди мирного населения. Безусловно, в конфликтах 21 столетия такие события недопустимы, но тем не менее такова наша реальность. Безусловно, имеет место быть определенный сговор. Пригожин делает ставку на тех персонажей, с кем он ранее работал, которые ему показали достаточно эффективные в плане взаимодействия и обеспечения всех нужд частной военной компании «Вагнер». Ну, тут, собственно говоря, всякий раз я задаюсь вопросом, если же на законодательном уровне в Российской Федерации наемничество запрещено, то фактически эти два российских генерала не только являются военными преступниками, они являются, в принципе, преступниками, потому как они коммуницируют, взаимодействуют с наемниками, и частная военная компания «Вагнер», собственно говоря, полностью попадает под это определение. Дивная ситуация, но стоит ли удивляться всем дивным ситуациям, которые в настоящее время происходят в самой Российской Федерации? Думаю, что в этой ситуации нам следует больше ориентироваться на возможности российского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России», потому как именно они способны кардинально изменить ситуацию в самой Российской Федерации, потому как то, что есть на сегодняшний день, это недопустимо ни с каких, ни с моральных, ни с правовых точек зрения. Поэтому думаю, что история, безусловно, рассудит вклад каждого из этих генералов в события в рамках российско-украинского противостояния. Но в любом случае, я не думаю, что у этих российских генералов будет спокойная и обеспеченная старость.
Спасибо вам, Владислав. И перед тем, как передать слово Давиду Шарпу, я хочу, чтобы вы увидели, еще раз мы процитируем в этом эфире Алексея Арестовича, вчерашний вечерний разговор, в котором он дает оценку качествам полководческим, я бы сказала, Валерия Залужного. Давайте посмотрим, как это было.
Он, конечно, выдающийся военачальник, он выдающийся человек. Он как бы экстраординарных волевых качеств. И это удивительно сочетает добро. Я не видел таких добрых людей. И сердечность с непоколебимой волей командира. Это уникальное сочетание.
Вот интересно, что добро и человеческие высокие качества, он его оценивает, а Пригожин предлагает как раз более жестоких людей. Если говорить о его, я не знаю, альтер-эго, тоже Валерии Герасимове, который является его тезкой, то мы не нашли, у нас не получилось найти таких же высоких оценок его полководческим качествам от каких-то известных медийных российских людей. Может быть, мы плохо искали. Вот теперь, Давид, вам слово. Я не ошибаюсь, что не так вот сложно найти какие-то положительные, позитивные характеристики Герасимова в российском информационном поле? Или вы встречали? Я, конечно, имею в виду экспертов, военных экспертов, коллег ваших.
Ну, какие-то более. До того, как началась крупномасштабная война, в адрес Герасимова было немало комплиментов, в том числе от западных комментаторов. Кстати говоря, сам Залужный неоднократно, это даже меня слегка удивляет, неоднократно с комплиментами Герасимову обращался, достаточно высоко отзывался. Значит, ну, одно дело мирное время. В мирное время можно много чего утверждать и казаться неизвестно кем. А вот что является важным и единственным экзаменом для начальника генштаба, это, безусловно, война и подготовка к войне. Так вот, начальник генштаба Герасимов на своем посту пребывает уже более 10 лет. И как можно было судить по уровню боеготовности российских подразделений и частей, причем как на уровне микро, так и на уровне макро, этот уровень боеготовности не выдерживал критики к началу войны. А, собственно, сам план операции не выдерживал, то есть я имею в виду стратегический, оперативный, не выдерживал критики и, в общем-то, закончился провалом. И за оба эти аспекта несет ответственность в первую главную очередь генерал Герасимов. Кстати говоря, по ходу войны, безусловно, было тоже допущена масса грубейших ошибок, просчетов, или решения, те или иные правильные решения, скажем, были приняты с задержкой. Ну, к примеру, уход с острова Змеины или отступление с Херсонского правобережья. Таким образом, экзамен подготовки к войне и ее планированию, и ее ведению, на мой взгляд, генерал Герасимов провалил, причем провалил с треском. Что касается, поэтому, если так говорить, сравнить двух оппонентов, то с тем фактом, что генерал Залужный стоит во главе украинских вооруженных сил, украинцам повезло. И украинцам повезло, как это ни странно звучит, в том, что во главе российских вооруженных сил стоит генерал Герасимов до сих пор и стоял все эти годы, потому что могло быть и хуже. Конечно же, не стоит переоценивать, это тоже важный момент. Роль личности в истории, в частности, кто возглавляет ту или иную структуру, конечно же, это важно очень.
Ну вот если эти двое, вот давайте прям, вот эти двое, если Путин берет и слушается, берет под козырек и говорит, раз Пригожин сказал, я их ставлю, что меняется?
Важно, на самом деле, лично важно то, кто возглавляет, что является ли он более компетентным или менее компетентным для занимаемой должности. Однако важно также помнить, что если системный кризис, налицо системный кризис, то есть коренные проблемы ужасные, огромные, всеобъемлющие в самой системе, то есть в вооруженных силах России, то даже наличие военного гения или какого-то человека в самом деле по уровню своей квалификации, умственных способностей и так далее, заметно превосходящего своих предшественников, не спасет эту систему. Он может принять те или иные решения более правильно, это скажется положительно, однако в таких случаях нужно менять систему. Есть на этот счет анекдот по поводу публичного дома. Что делать, мебель или может персонал менять, или мебель переставить. Так вот, есть налицо в российской армии очень и очень серьезные проблемы, которые таким вот индивидуальными заменами не исправляются. Является ли Суровикин более квалифицированным генералом и более подходящей персоной для того, чтобы возглавить генштаб российской армии, я не знаю. Это может показать только время. Могу лишь отметить, что он командовал военно-космическими силами России несколько лет до войны. И вот здесь тоже налицо провал в подготовке военно-космических сил России. Это, пожалуй, один из громких и глубоких провалов. Они не оказались способными ни подавить украинское ПВО, ни уничтожить украинскую авиацию, ни стать существенным фактором над полем боя и в оперативной глубине Украины, а они являются до сих пор второстепенным и третьестепенным фактором. Это речь идет о России, которая позиционирует себя как авиационную державу и является производителем авиационной техники и систем вооружений.
Но, Давид, вот, я просто
они хочу... не справились с задачей, абсолютно.
Да, я хочу
это
вам сказать...
тоже деятельность Суровикина.
Я хочу вам сказать, что он до сих пор ими командует, если верить сайту Министерства обороны. А он с 17-го года оттуда не уходил. Там вся его биография на этом обрывается.
Естественно. Он не о чем, а его снятие. Поэтому налицо и провал лично. Опять-таки, возможно, он бы и не мог даже при более правильном подходе суперсущественно что-то изменить. Я же говорю, личность не на все способна, однако это факт. Единственное, что за Херсонскую операцию, отступление с правого берега Днепра, он заслуживает высокой оценки. По меркам этой войны российской, он отступил организованно, не было бегства, более того, вывезли всю технику. Это был пример по меркам происходившего ранее, достаточно успешной операции. Его, кстати, под это и назначили. Насколько я понимаю, его назначили, чтобы он выдержал этот удар, в том числе и медийно, и после этого сняли. Так это выглядит. И он справился с задачей. Что касается Мизинцева, я понятия не имею о степени его компетентности, однако можно сказать, что о компетентности Шойгу высокого мнения, естественно, быть не может. Однако был ли бы Мизинцев лучше на посту министра обороны, чем Шойгу, я скажу честно, понятия не имею.
Спасибо, Давид. Давайте мы тогда уж совсем коротко уточним, для того, чтобы тему личности закрыть и перейти уже к другим военным событиям дня. Владислав Залужный действительно уже снова с нами. Вы этим кадрам, которые показывают, верите, что вот сидит корреспондент, он на своем рабочем месте, в кабинете, машет рукой, публикует селфи, в то время как российские каналы еще утром говорили, что вот нашли они чем доказывать лайком под постом в Инстаграме какой-то там, какой-то звезды эстрады. Но нет, вот потом появились более вроде бы веские доказательства, с ним все в порядке, вы считаете?
Коллеги, мы должны четко понимать, кто сидит в кабинете за одним столом с генералом Залужным. Это Анатолий Штефан Штирлиц, он офицер генерального штаба, он занимается вопросами информационного сопровождения деятельности украинского генштаба, ну и, соответственно, вопросами информационного противодействия. Достаточно медийная личность в Украине, в принципе, его за границей очень хорошо знают. Россияне даже неоднократно пытались пригласить на эфир к Ольге Скобеевой, но по понятным причинам он
прямо сделал. Штирлицев, да? Вот фамилия Штирлицев?
Нет, Анатолий Штефан, а позывной Штирлиц.
Позывной. Я думала, неужели такая еще фамилия Штирлицев?
Нет. Анатолий Штефан Штирлиц. Через это позывной. Но он достаточно медийный в украинском пространстве персонаж, поэтому и среди прочего, они дружны. С Валерием Федоровичем они дружны. И, собственно говоря, такой формат, скажем так, как для главнокомандующего вооруженными силами Украины, руководителя обороны всей страны, ну, достаточно нетипичный. Мы видим, насколько рафинированы и статичны все медиаматериалы, связанные с сопровождением перемещение в пространстве или какие-то участия в событиях и генерала Шойгу, и генерала Герасимова, а тут совершенно, ну, Вот про человечность, про доброту, про человека, а не про генерала, в первую очередь, вспоминается, когда мы говорим о генерале Валерии Залужном. Хотя это ни в коем случае не умаляет его полковнический опыт и знание, и понимание ситуации.
Ну, в общем, забыть про эту историю, что он...
Безусловно. Российское ИПСО в этот раз не сработало.
Не сработало, понятно.
Все хорошо.
Спасибо. И я также хочу гостей попросить прокомментировать, можем ли мы делать выводы из еще одной, из одной ситуации, которая как будто бы не была предназначена для наших с вами выводов. Владимир Путин вручал государственные награды, и среди награжденных была волгоградка Нина Степановна Бударина, которая является, вот я читаю официальное сообщение, директором Лебяжинской средней школы Камышинского района Волгоградской области. И она была учителем, героем, она была учителем, за что она и получает сейчас звание из рук Владимира Путина, народный учитель Российской Федерации. Она была наставником героя Российской Федерации посмертно Алексея Осокина. По всей видимости, этот человек погиб в ходе спецоперации. И вдруг, получая эту награду, она сказала неожиданную вещь. Давайте послушаем ее выступление.
Многие сейчас из них защищают родину в специальной военной операции. Пятеро погибли. Алёше Осокину присвоено звание героя. Четверо награждены орденом мужества посмертно. Боль души от того, что погибли такие замечательные ребята. Но единственное утешение, что я и мой педагогический коллектив воспитали таких достойных граждан нашей Родины. Я всю оставшуюся свою жизнь буду учителем, наставником и другом всего подрастающего поколения на благо нашей великой Родины. И пока есть вы, и вы, и такие, как мы непобедимы. Победа за нами!
Ну, вы, наверное, уже понимаете, что она будет другом и наставником своих учеников минус пять. Пять человек. Виктор, вот я хочу вас спросить. Пять человек в одной погибло только в Лебяжинской средней школе Камышинского района. Мы можем сделать вот выводы из этих цифр, которые она озвучила? Какие-то.
Выводы ужасающие. Ну, давайте подумаем, если эта школа действительно средняя, ну, возьмем ее не как среднюю, как среднестатистическую, просто возьмем количество школ по России и умножим даже на 5. Это мы говорим только о убитых, мы не говорим о раненых. То есть тут российская пропаганда провалилась в прямом эфире. В прямом эфире. Это с одной стороны, если мы смотрим на эту ситуацию так. Мне вот правда интересно, сколько средних школ в России. А вторая часть, это она же ведь действительно в это верит. Она говорит искренне. И вот это действительно страшно. То, что происходит сегодня в России, это страшно. Я наблюдал это лично. Я ездил довольно много в Россию до буквально 13-го года. До 13-го года, пока мог. Потом я стал помогать Украине. И сегодня, кстати, в России мне объявили... Я попал в МИД, в отчет МИД РФ как главный нацист Израиля.
Да ладно.
Да-да, был такой отчет.
Так вам есть что отпраздновать сегодня, я вижу.
Нет, это было еще в 2020 году, праздновать уже поздно. Я еще там написал интересный пост, там штурмбанфюрер Верцнер, вот, главный нацист Израиля. Да, был такой курьез. Делают они такие отчеты. С тех пор мне лучше, конечно, туда не ездить. Ну, неважно, я наблюдал за ситуацией, которая развивалась. Они ведь не в один день такие стали. Это все подогревалось, вот эти вот настроения в обществе. И ездил я исключительно в большие города. Я даже представить себе не могу, что творилось в глубинке. Вот эта вот ненависть ко всему Западу, которая потихонечку подогревалась и разрасталась все шире и шире, как раковая опухоль. И, к сожалению, она поглотила львиную долю россиян сегодня, и лечить вот это вот придется десятки лет.
Спасибо. И, уважаемые коллеги и зрители, сейчас мы перейдем уже к осмыслению того, что происходит на фронтах. Ну, покажем, давайте посмотрим все-таки на Валерия Залужного сегодняшнего, вот то, что выложено было в телеграм-каналах. Теперь мы уже знаем, кто с ним сидит рядом. Давайте эти кадры увидим, вроде бы их уже.
Протягом травня месяца мы спостерігаем феєричные, фантастичные истории від рашен пропаганды. А також різні конспірологічні версії від так званих експертів. І нарешті сьогодні, 25 травня, я хочу відкрити страшну тайну, дуже страшну тайну про головнокомандувача Збройних сил України.
Щиро дякую всім українцям. Разом обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди. Дякую всім.
Ну, я думаю, что нечего тут переводить не надо. Благодарен всем украинцам. Мы победим. Это все совершенно понятные слова. И вот эти кадры были сегодня выложены. Итак, смотрим сюжет о состоянии, вот, состоянии дел на фронтах. И также напомню, что сегодня Михаил Подоляк объявил о том, что контрнаступление советника президента Украины, что оно началось, контрнаступление украинское. Но вот сначала вот давайте наш сюжет. Потом все вместе комплексно обсуждаем.
После заявлений Минобороны России о взятии Бахмута и рейда диверсантов на территорию Белгородской области на фронте не происходило крупных наземных операций. Тем не менее, на нескольких участках вооруженные силы России предприняли попытки наступать на позиции ВСУ. На северном участке фронта бои идут на Купинском направлении. Российская армия пытается наступать на Масютовку, чтобы улучшить тактическое положение. ВСУ отбивает атаки. Об этом сообщил в утренней сводке 25 мая украинский генштаб. Российская Минобороны подтверждает наступательные действия на Масютовку, но о взятии села ведомство не говорит.
Штурмовыми отрядами в районе населенного пункта Масютовка-Молчаново уничтожено до 10 и взятых в плен 7 военнослужащих противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады.
Американский институт изучения войны пишет, что российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купинска и вдоль линии Сватово-Кременная. Южнее Кременной, как сообщает генштаб ВСУ, вооруженные силы России двое суток пытались штурмовать Белогоровку, но войти в поселок так и не смогли. Российская сторона утверждает, что обходит Белогоровку с флангов и взяла ее в полукольцо. В западных пригородах Бахмута российские войска тоже пытаются наступать. Генштаб ВСУ сообщает о безуспешном наступлении российских войск в районе поселков Ивановское и Хромово. Российские военкоры подтверждали активность армии России на этом направлении. Однако Минобороны в официальных сводках за последние дни ничего не говорило об этих населенных пунктах. Западнее Донецка российская армия продолжает наступать на Новокалиново. В селе идут бои. ВСУ контролирует его западную часть. Продолжаются попытки россиян окружить Авдеевку, а также атаковать город с юга. Поле в районе села Первомайское российские военные 24 мая пытались прорвать оборону ВСУ, но безрезультатно. ВСУ пытается контратаковать на этом участке, но линия фронта за последние дни не изменилась. Продолжаются бои за Марьинку. Как и в Новокалиново, ВСУ контролирует только западную половину города. Битва за Марьинку продолжается уже больше года. В ноябре 2022 года Украина эвакуировала из города мирных жителей. По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, в Марьинке не осталось ни одного целого здания. На южном участке фронта ни одна из воюющих сторон не сообщает о наступлении. По всей линии фронта продолжаются артиллерийские обстрелы и авиаудары. Российские войска соорудили в Запорожской области до 6 линий обороны с противотанковыми препятствиями, долговременными огневыми позициями, минными полями и окопами. Такие же позиции созданы Россией и на северном направлении, в районе Сватово и Кременной в Луганской области, а также в тылу группировки, удерживающей Бахмут.
Вот, Владислав, вам слово. Совпадает ли эта картина примерно с тем, как вы себе это представляете? И что все-таки означают эти слова Михаила Подоляка о том, что контрнаступление началось?
Безусловно, я всегда стараюсь максимально рационально оценивать ситуацию на поле боя, стараюсь дистанцироваться от ура-патриотических заявлений о том, что ситуация может вот-вот смениться кардинальным образом в рамках контрнаступления украинской армии, потому как разочарование от отсутствия каких-либо реальных действий, оно, собственно говоря, оказывает гнетущее создает гнетущее настроение. Поэтому я в первую очередь ориентируюсь на ежедневные сводки украинского генштаба. Они достаточно скупы, но тем не менее вполне информативны в плане тех событий, которые происходят на фронте. И, собственно говоря, на основании этих сводок можно делать предположение, как будет ситуация развиваться дальше. Когда Михаил Подоляк заявляет о том, что украинская армия де-факто перешла к контрнаступлению, то фактически он говорит о том, что в настоящее время украинская армия не только находится на завершающем этапе подготовки наших ресурсов к масштабному контрнаступлению, но и ведет речь о том, что в настоящее время украинская армия формирует так называемое поле будущей битвы. Что это такое? В настоящее время украинская артиллерия, украинская авиация, украинские операторы ракетных комплексов работают над тем, чтобы максимально ослабить боевой военный потенциал российской оккупационной армии путем уничтожения его складов с боеприпасами, уничтожения мест сосредоточения личного состава бронетехники и вооружения, путем уничтожения командных пунктов, пунктов управления и связи, а также путем разрушения важнейших логистических маршрутов. Собственно говоря, с этой миссией наши военнослужащие справляются, но тут следует отдать должное справедливости ради тому, что и российская оккупационная армия действует примерно по тому же алгоритму. Еженочные атаки и дронов «Камикадзе» Шахет-131, Шахет-136 и ракетные пуски на всю глубину территории Украины, собственно говоря, это является тем самым процессом подготовки будущего поля боя. То есть, в принципе, и российский, и украинский генштаб действуют примерно по одним и тем же лекалам. Очевидно, что нынешняя война – это война ресурсов, и тут мы должны понимать, та сторона, которая сумеет более качественно подготовиться к будущему наступлению, соответственно, и та сторона будет иметь преимущество в рамках весенне-летней кампании.
Верите ли вы в эту светлую радужную концепцию, которую рисует Пригожин? Вот мы отдаем Бахмут регулярным войскам. Правда, может быть, вы видели это очень смешное видео сегодня, он вывел двух мужичков на сцену и говорит, что если военные не будут справляться, то вот эти двое, они забавные, очень худенькие, такие маленькие, вот эти двое помогут армии удержать Бахмут. Вы это все всерьез воспринимаете, всю эту историю, вот эту концепцию, мы ушли, эти пришли, если они не справятся, эти удержат, и, в общем, Бахмут наш.
Безусловно, то, что вытворяет сейчас Евгений Викторович, это в чистом виде стёб, причем стебается он в отношении конкретных должностных лиц, речь идет о генералах Шойгу и Герасимову, это очевидно. Что же касается этих мужичков, да, это стёб. А вот что касается перемещения армии Вагнера, их ротация и замена бойцов Вагнера на бойцов регулярной российской армии, то, безусловно, этот процесс происходит. Нужно дать следы должное. Фактически весь груз компании в районе и Солидара, а позднее в районе Бахмута, вытянули на себе ЧВКшники. Безусловно, они понесли огромные потери, потому как Вагнер использовали тактику так называемых пехотно-артиллерийских штурмов, в результате которых Вагнер снесли просто колоссальные по объему потери в живой силе. Поэтому, безусловно, Вагнер требует восстановления, Вагнер требует соответствующей ротации, и в эти дни эта ротация происходит. На их место заходят представители регулярной российской армии, и тут у меня достаточно плохой прогноз для российских оккупантов, потому как эти военнослужащие не настолько хорошо ориентируются на местности, а им для этого необходимо будет некоторое время. Ну и плюс в основе своей подразделений находятся российские чмобики, про уровень мотивации которых речь идет так точно. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе возможны достаточно динамичные события на этом участке фронта. Хотя потому, что мы можем совершенно спокойно проводить параллели. Мы видим, как российская регулярная армия вступает на флангах на севере и на юге от Бахмута. Связано как раз с тем, что украинская армия достаточно хорошо ориентируется на местности, а представители регулярных подразделений российской оккупационной армии, предпочитает задействовать тактику выхода на иные рубежи и позиции, более выгодные для них. Собственно говоря, это мы сейчас и видим на практике.
Спасибо, Владислав. Я хочу сказать, что даже официально от себя он озвучил 20 тысяч потерь своих бойцов ЧВК «Вагнер», как он их называет. И эксперты, очень многие эксперты говорят, что сильно преуменьшил. До свидания.